В Европе все совсем иначе. Мало кто верит элите. Европейцы относятся к ней как к туче комаров над озером в летнюю пору. И тоже, как ему кажется, из-за французской революции. Стэнли очень нравилась французская революция, скорее с точки зрения искусства, чем истории. Это было очень личное. Он защитил диплом на тему «Образы французской революции в объективе фотокамеры. Возможное воссоздание исторических хроник». Очень театрализованный и при этом необычайно фотогеничный исторический акт. Три цвета, три прекрасно звучащих, но лживых слова на знаменах, виселицы, гильотины и красивая полуобнаженная женщина со знаменем в руках, ведущая революционеров к окончательной победе равенства, свободы и братства. Много ярко-красного цвета, еще больше крови. И страшный суд, который, как при любой революции, работает в три смены каждый день. Такое нельзя было упустить. Он уговорил своего друга надеть взятый на прокат в одном из бродвейских театров парик. Тот должен был выглядеть как Дантон, сидеть на троне и, словно бог, вершить судьбы людей, отправляя их в рай, чистилище или ад. Друг согласился, надел парик, сел на дубовый трон и перед объективом руководил страшным судом на благо дипломной работы Стэнли и фотографии. Снимки получились великолепные и с точки зрения искусства, и с точки зрения техники, но не с точки зрения политики. Друг, которого он просил изобразить Дантона, был не таким, как все. У него был синдром Дауна, хотя Стэнли искренне казалось, что он не особенно отличался от других людей. Научный руководитель отказался принимать эту работу не из-за Дантона с синдромом Дауна. Напротив, он-то считал всех вождей французской революции психически больными маньяками, и синдром Дауна, с его точки зрения, был бы для них не самым худшим диагнозом. Это больше всего расстроило Стэнли. Он не мог понять, почему профессор университета, представитель американской интеллектуальной элиты, не способен уразуметь, что французская революция первой предложила миру модель либеральной демократии, которую скопировала не только Европа, но и Америка. Зато бог с синдромом Дауна оказался для господина профессора абсолютно неприемлемым. А для Стэнли важнее всего был именно этот образ. Бог с синдромом Дауна вершит страшный суд. Он хотел донести до зрителей именно эту информацию. Его научный руководитель любил повторять, что студенты в своих работах должны сосредоточиться на информации, передаваемой визуально. А вышло так, что именно информация и не годится. Умственно неполноценный бог с синдромом Дауна, который в насмешку над историей и вопреки неопровержимым истинам вершит страшный суд в ходе какой-то, если не красной, то, по крайней мере, ярко-розовой революции, не укладывался в рамки политкорректности для Америки, которая кичилась свободой и правом непринужденно высказывать любую точку зрения. Он отозвал свою работу. Наивный юношеский максимализм не позволил ему пойти ни на один из предложенных научным руководителем компромиссов. Он написал другую работу, сделал другие фотографии. Из чувства противоречия, для контраста и чтобы немного позлить руководителя, выбрал другую тему, тривиальную и куда менее важную. Он занялся поразительной, неправдоподобно с его точки зрения тонкой талией культовой фотомодели Дуриан Ли, которая восхищала и по сей день восхищает своей красотой американцев, да и не только их. В уютном грузовике Билла, который привез его в Люксембург, висели вырезки из цветных журналов с фотографиями Ли. В своей дипломной работе Стэнли решил разоблачить мастерские манипуляции фотографов Life и Vogue, которые при помощи специального освещения, игры света и тени, обработки фотолабораторий и других эффектов делали из Талии Ли мечту всех девушек и молодых женщин Америки. Эта работа тоже была не совсем политкорректна и даже нелегальна. Он фотографировал мисс Ли без ее разрешения. Следил за ней, подглядывал за ее частной жизнью, снимал скрытой камерой. Но это совершенно не смутило его руководителя. В Европе, вдруг подумалось ему, любой человек элитарен. И мадам Кальм, и англичанин, и его адъютант, и даже храпящий, как медведь, Герр Рейтер. Он понял, что в Европе, в отличие от Америки, народ состоит из личностей, хотя именно в американской конституции, во всех ее приложениях и поправках много говорится об исключительности личности и праве на самоопределение и счастье. Америка, возможно, единственная страна на свете, где право на счастье записано в конституции. И в Америке действительно есть личности, это правда, но по его убеждению всего две. Зато очень большие. Элита и народ. История демократии, которую анализировал пьяный американский фотограф, допивая четвертый графин вина, вдруг показалась ему необычайно простой. Он только пока еще не понял, стал ли уже сам элитой или еще оставался народом. Пока он размышлял о влиянии французской революции на жизнь Европы, герр Рейтер вылез из ванны, повернулся задом и продемонстрировал им и истории свои голые, огромные, поросшие волосами бледные ягодицы, а потом взял с полки над камином полотенце и молча исчез за дверью. Герр Рейтер совершенно точно принадлежал к элите, ведь просто-напросто послал всех и все в жопу. И Стэнли подумал, что, конечно, это тоже один из способов выразить свои взгляды. Когда вино в пятом графине закончилось, исчезла и мадам Кальм. Минут через 15 она вернулась и положила на стол два ключа. Было ясно, что абсолютно пьяный адъютант, который с трудом смог самостоятельно дойти до туалета, не в состоянии вести машину. Также, видимо, подумал и адъютант, потому что молча взял один из ключей, попытался с улыбкой пожелать всем доброй ночи, хотя было уже раннее утро, и нетвердой походкой, задевая столы, направился к двери, ведущей к гостиничной части пансиона. Мадам Кальм тем временем, пользуясь лингвистической эрудицией английского офицера, объяснила Стэнли, что он будет спать в их лучших апартаментах на третьем этаже. Кровать она застелила атласным бельем, в таз уже налита горячая вода, кувшин с холодной стоит на подоконнике. Мыло у них, к сожалению, только хозяйственное, за что она просит прощения. Печь растоплена Герром Рейтером. В шкафу есть еще одна перина на случай, если ему будет холодно. Завтрак подадут только в 11, поскольку из-за войны единственная в городе пекарня открывается не раньше 10. Если он не сможет заснуть, на ночной столик она положила для него несколько книг. Английские из тех, что нашлись в кладовке. Да, а еще, правда, очень редко ночью по крыше бродит кошка Колетт. Если будет мяукать, царапать когтями окно и разбудит его, он может спокойно впустить ее в комнату и выставить в коридор. Если ему захочется пить, можно спуститься в салон. Она сейчас принесет бутылку воды или даже две и наполнит графин вином, а в камин добавит дров, чтобы сохранялось тепло. В его комнате стоят старинные часы с маятником. Некоторым гостям мешает их тиканье. Достаточно на секунду остановить маятник, как тиканье прекратится, и время остановится. Время остановится. Он задумался, действительно ли она это сказала или так перевел англичанин. Должно быть, она действительно так сказала. При переводе многое, как правило, теряется. Эта фраза его озадачила. Большинство прочитанных книг он помнил по одному только предложению. Иногда ему казалось, что это не случайно, что авторы пишут книги лишь для того, чтобы написать это одно единственное предложение. Спрятать его где-то в дебрях тысяч строк, построить вокруг сюжет, разделить все на главы и абзацы, на самом деле написав лишь его, это единственное предложение, и усердно объяснять свою мысль все сотни страниц. Только благодаря этому предложению книги обретают право на существование. Он же изводит десятки метров пленки ради одного удачного кадра. Люди из книги его жизни тоже существуют в его памяти благодаря одному предложению, которое когда-то, может быть, случайно, а может, неосторожно и необдуманно, от избытка чувств или из-за минутной ненависти и злобы, а, возможно, и сознательно они произнесли. Он слушал, вглядываясь в губы мадам Кальм. У его матери были такие же губы, увядшие не столько от времени, сколько от того, что она часто их кусала, и точно такие же морщинки у глаз. Несмотря на все тяготы жизни, больше морщинок оставили улыбки, чем слезы. У его матери были такие же голубые, всегда чуть влажные, блестящие на свету глаза, и такие же натруженные руки, и такие же рельефные линии вен, бегущие от запястья к локтю, и такие же густые седые волосы, гладко зачесанные назад, и такой же взгляд. И эта фраза: «В таз уже налита горячая вода». Почти как мамина: «Стэн, в ванне горячая вода, искупайся, и не забудь хорошенько вымыть ноги, воду не выливай, Эндрю помоется после тебя. Так что смотри, не написай в ванну. Я потом приду сказать тебе спокойной ночи». «Мадам Кальм вас чем-то обидела?» — спросил англичанин, прерывая его задумчивость. «Почему вы так подумали?» «Вы плачете?» «Плачу?» — спросил он смущенно и привычным движением протянул руку к пустому бокалу. «Может, и плачу. Я иногда плачу. А вы никогда не плачете?» Англичанин тоже в этот момент протянул руку к бокалу. И тоже к пустому. Они смотрели на дно своих бокалов, чтобы не смотреть друг на друга. Он встал, взял ключ, подошел к мадам Кальм, поклонился ей и вышел из салона. «Я выучу французский и сам когда-нибудь скажу ей», — думал он, поднимаясь вверх по ступеням, «все, что хотел сказать сейчас. Сам справлюсь без этого ученого-англичанина». На третьем этаже он нашел свою комнату. Тихо повернул ключ и вошел. На подоконнике мансардного окна в стеклянном колпаке керосиновой лампы мерцала свеча. Он почувствовал запах лаванды. Вода в тазу была еще теплой. Он побрызгал себе на лицо. Не раздеваясь, прыгнул в кровать. Прислушался к тиканью часов. «Я не буду останавливать время», — решил он. «Не сейчас. Может быть, в другой раз». И мысленно улыбнулся, вспомнив влажные глаза мадам Кальм. Вскоре он заснул. Его разбудили странные звуки. Он по привычке протянул руку в сторону будильника, и тут же что-то тяжелое упало на пол. «Спи, Дорис, это всего лишь мой дурацкий будильник, я забыл его выбросить, спи, дорогая», — прошептал он. Но что-то вспомнив, приподнялся и сел, протер глаза и посмотрел на пол. Сноп света из окна упал на разбросанные по полу книги. «Все английские, что нашлись у меня в кладовке», — вспомнил он слова старушки. Звуки послышались снова. Он обернулся и посмотрел в окно. Рыжеватая облезлая кошка без одного уха царапала когтями оконное стекло. «Это должно быть Колетт», — сообразил он. Открыл окно. Кошка мяукнула, и он ощутил на щеке прикосновение мокрой от снега шерсти. Поспешно вернулся в постель. Ему хотелось вернуться в свой сон. Он чувствовал жажду. Окунул голову в таз. Из замерзшего фонтана вылетали ледяные снежинки. Прямо ему в рот. Замечательно холодные. Они пахли лавандой, корицей и розовой водой. Колетт и Мефистофель сидели на радиоприемнике и дружно качали головами. Минуту спустя Дорис везла его в такси на войну. Они ехали по совершенно пустому Бруклинскому мосту. По радио несколько минут передавали речь Гитлера. Он выглянул в окно машины. Рядом с ними все время бежал конь с глазами английского офицера. Дорис остановила автомобиль прямо у двери лифта. На мраморном полу кабины стояли часы с маятником и тикали, как бомба с часовым механизмом. В зеркальном отражении он прикасался к голой спине и ягодицам Дорис. Он стоял сзади и, склонившись, пытался поцеловать ее в шею. И каждый раз ударялся лбом в стекло. След от губной помады на зеркале шевелился и говорил: «Я куплю для нас масло». Вдруг часы перестали тикать. Стало совсем тихо. Мгновение спустя он услышал стук в дверь лифта.